Первый раздел. Аудирование. Этот раздел состоит из трех частей. Вы прослушаете аудиозапись текста каждой части раздела два раза. Ответы на задания вы можете отмечать уже во время прослушивания аудиозаписи в соответствующей части бланков ответов. Следуйте внимательно инструкциям и пиктограммам в каждой части. Возьмите бланк ответов, обозначенный пиктограммой «крестик». Первая часть.
Прослушайте отрывок из беседы с одним работодателем.
На основе прослушанного текста дополните в предложениях с 1 по 7 пропущенные слова, выбрав один правильный ответ из 4 предложенных вариантов от А до Д. Отметьте свои ответы в бланке ответов, обозначенном пиктограммой «крестик». Вам дается 2 минуты для чтения заданий с 1 по 7. Прослушайте аудиозапись текста.
Как получить работу специалисту со знанием иностранного языка? Каким уровнем квалификации необходимо обладать? Об этом нам расскажет Надежда Литвинцева, замдиректора Новосибирской языковой школы номер 5. Надежда, преподаватели каких языков востребованы сегодня на рынке и в вашей языковой школе?
У нас профильные языки. Английский, немецкий, французский, итальянский и японский. Однако массово мы обучаем только английскому языку. На него есть устойчивый спрос. Занятия по другим языкам не пользуются такой высокой популярностью.
Какой уровень квалификации требуется от кандидата, желающего занять должность преподавателя иностранных языков в вашей языковой школе?
Люди, приходящие к нам учиться, платят деньги. Поэтому мы обязаны предоставить им высокое качество преподавания. И если после проведения собеседования мы хоть немного засомневаемся в профессионализме перспективного коллеги по работе, то мы скорее не возьмем его на работу.
На какие моменты вы обращаете внимание во время отбора кандидатов?
Диплом о специальном образовании преподавателя иностранного языка необходим. Одинаково важен и опыт работы. Мы берем преподавателей только с опытом работы не меньше 2 лет. Далее – наличие языковых стажировок. Опыт живого общения на языке повышает уровень квалификации преподавателя. Мы проверяем уровень владения языком, оцениваем преподавательские способности кандидата, проверяем его на знание методической литературы, так как мы пользуемся учебными материалами, эффективность которых проверена годами.
Означает ли это, что молодому специалисту с небольшим опытом работы или вообще без него занять вакансию в вашей школе практически невозможно?
Не совсем так. Всем, кто начинает почти с нуля или совсем с нуля, мы предлагаем занятия с детскими группами. А если проба окажется неудачной, то дети проще, чем взрослые, воспримут замену.
Сертификат типа TOEFL дает больше шансов кандидату при приеме на работу.
Сертификат – дело серьезное, но он отражает только степень владения языком, а не уровень педагогических способностей, поэтому здесь он большой роли не играет. Для его обладателя процедура собеседования будет такой же, как и для других кандидатов. Сертификат важен для того, кто его получил. С ним человек становится увереннее, а не для работодателей.
Есть ли в вашей школе открытые вакансии в настоящее время?
Мы открыты для специалистов. Дефицит кадров есть всегда. Мы готовы принять на работу людей, которые не только отлично знают свой предмет, но и обладают определенным обаянием, профессионально важными качествами и преподавательским талантом.
Прослушайте аудиозапись текста еще раз.
Как получить работу специалисту со знанием иностранного языка? Каким уровнем квалификации необходимо обладать? Об этом нам расскажет Надежда Литвинцева, замдиректора Новосибирской языковой школы номер 5. Надежда, преподаватели каких языков востребованы сегодня на рынке и в вашей языковой школе?
У нас профильные языки. Английский, немецкий, французский, итальянский и японский. Однако массово мы обучаем только английскому языку. На него есть устойчивый спрос. Занятия по другим языкам не пользуются такой высокой популярностью.
Какой уровень квалификации требуется от кандидата, желающего занять должность преподавателя иностранных языков в вашей языковой школе?
Люди, приходящие к нам учиться, платят деньги. Поэтому мы обязаны предоставить им высокое качество преподавания. И если после проведения собеседования мы хоть немного засомневаемся в профессионализме перспективного коллеги по работе, то мы скорее не возьмем его на работу.
На какие моменты вы обращаете внимание во время отбора кандидатов?
Диплом о специальном образовании преподавателя иностранного языка необходим. Одинаково важен и опыт работы. Мы берем преподавателей только с опытом работы не меньше 2 лет. Далее – наличие языковых стажировок. Опыт живого общения на языке повышает уровень квалификации преподавателя. Мы проверяем уровень владения языком, оцениваем преподавательские способности кандидата, проверяем его на знание методической литературы, так как мы пользуемся учебными материалами, эффективность которых проверена годами.
Означает ли это, что молодому специалисту с небольшим опытом работы или вообще без него занять вакансию в вашей школе практически невозможно?
Не совсем так. Всем, кто начинает почти с нуля или совсем с нуля, мы предлагаем занятия с детскими группами. А если проба окажется неудачной, то дети проще, чем взрослые, воспримут замену.
Сертификат типа TOEFL дает больше шансов кандидату при приеме на работу.
Сертификат – дело серьезное, но он отражает только степень владения языком, а не уровень педагогических способностей, поэтому здесь он большой роли не играет. Для его обладателя процедура собеседования будет такой же, как и для других кандидатов. Сертификат важен для того, кто его получил. С ним человек становится увереннее, а не для работодателей.
Есть ли в вашей школе открытые вакансии в настоящее время?
Мы открыты для специалистов. Дефицит кадров есть всегда. Мы готовы принять на работу людей, которые не только отлично знают свой предмет, но и обладают определенным обаянием, профессионально важными качествами и преподавательским талантом.
Вам дается еще 30 минут для окончания заданий с 1 по 7.
Вторая часть. Прослушайте информацию о появлении специальных мусорных экоавтоматов в улицах российской столицы.
На основе прослушанного текста в каждом из утверждений с 8 по 13 определите, какое из них верно, а. неверно, б. или в тексте не упомянуто, с. Отметьте свои ответы в бланке ответов, обозначенном пиктограммой «крестик». Вам дается 2 минуты для чтения заданий с 8 по 13. Прослушайте аудиозапись текста.
Фандоматы – странные автоматы для приема вторичного сырья или вторсырья, пластиковых упаковок и бутылок, алюминиевых банок. Сначала они появились в Москве у станции метро. В то время население недоуменно разглядывало незнакомые ему конструкции. Разработчики проекта, придумавшие мусорный бак, небольшой контейнер, для которого не нужно прессовать пластупаковку, бутылки и банки, а просто бросать их в него и получать за это деньги, пока не догадались написать на автомате коммерчески привлекательные поясняющие слова. Прием. Моментальный наличный расчет.
Автомат конструировали 1,5 года. За основу взяли немецкую модель и придумали имя от немецкого «Pfand» – «залог». Так родился «Фандомат». Первый в мире автомат, выдающий деньги за вторсырье. Фандоматчики решили платить населению чуть больше, чем обычные сборщики вторсырья, в зависимости от веса и размера банок и пластбутылок. На Западе сознательное отношение к мусору воспитывалось десятилетиями. Там было много разных автоматов по приему вторсырья, но они не платили за это деньги. В России пока можно стимулировать народ только деньгами.
С тех пор дела пошли в гору. Число аппаратов в столице выросло до нескольких тысяч. За все годы работы у разработчиков этого эко-чуда сложилась своя клиентура. Самая массовая – дворники и уборщицы. Уяснив, что на сборе упаковок можно заработать, они с утра загружают ближайшие фандоматы. К 7-8 часам те уже заполнены, что вызывает раздражение у другой активной группы – пенсионеров и бездомных. Третье – граждане, сдающие упаковки по экологическим соображениям. Четвертое – дети. Представьте, ребенок лет 5, карманных денег у него нет. он берет папину бутылку из-под пива, с мамой идет к фондомату, сдает ее, получает свои мелкие денежки и гордо зажимает их в кулачке. Он заработал.
Сегодня в компании работает свыше 1000 подростков от 14 до 18 лет. За каждым закреплено несколько фондоматов. Их задача – следить за здоровьем машин и ежедневно сообщать о нем в диспетчерский центр. За месяц подросток получает около 2000 рублей. А попутно с детства сознательно относится к мусору.
В огромном цеху до потолка громоздятся мешки с алюминиевыми банками, PET-бутылками и другими видами пластиковых и жестяных упаковок. Сюда со всей Москвы круглосуточно свозят содержимое фондоматов. Здесь его сортируют, алюминий прессуют в блоки, пластик моют и измельчают. Такое вторсырье с руками берут металлургические заводы, производители труб, пластиковых и металлических материалов.
Все, что нельзя сжечь, надо переработать. Все, что нельзя переработать, надо сжечь. По таким законам сегодня живут и Япония, и Европа, и США. Чтобы эти правила заработали в России, от государства нужно не так много. Понять, что любая индустрия требует организации, вложений и усилий.
Прослушайте аудиозапись текста еще раз.
Фондоматы – странные автоматы для приема вторичного сырья или вторсырья, пластиковых упаковок и бутылок, алюминиевых банок. Сначала они появились в Москве у станции метро. В то время население недоуменно разглядывало незнакомые ему конструкции. Разработчики проекта, придумавшие мусорный бак, небольшой контейнер, для которого не нужно прессовать пластупаковку, бутылки и банки, а просто бросать их в него и получать за это деньги, пока не догадались написать на автомате коммерчески привлекательные поясняющие слова. Прием. Моментальный наличный расчет.
Автомат конструировали 1,5 года. За основу взяли немецкую модель и придумали имя от немецкого «Пфанд» — «залог». Так родился «Фондомат». Первый в мире автомат, выдающий деньги за вторсырье. Фондоматчики решили платить населению чуть больше, чем обычные сборщики вторсырья, в зависимости от веса и размера банок и пластбутылок. На Западе сознательное отношение к мусору воспитывалось десятилетиями. Там было много разных автоматов по приему вторсырья, но они не платили за это деньги. В России пока можно стимулировать народ только деньгами.
С тех пор дела пошли в гору. Число аппаратов в столице выросло до нескольких тысяч. За все годы работы у разработчиков этого эко-чуда сложилась своя клиентура. Самая массовая – дворники и уборщицы. Уяснив, что на сборе упаковок можно заработать, они с утра загружают ближайшие фондоматы. К 7-8 часам те уже заполнены, что вызывает раздражение у другой активной группы – пенсионеров и бездомных. Третье – граждане, сдающие упаковки по экологическим соображениям. Четвертое – дети. Представьте, ребенок лет 5, карманных денег у него нет. Он берет папину бутылку из-под пива, с мамой идет к фондомату, сдает ее, получает свои мелкие денежки и гордо зажимает их в кулачке. Он заработал.
Сегодня в компании работает свыше 1000 подростков от 14 до 18 лет. За каждым закреплено несколько фондоматов. Их задача – следить за здоровьем машин и ежедневно сообщать о нем в диспетчерский центр. За месяц подросток получает около 2000 рублей. А попутно с детства сознательно относится к мусору.
В огромном цеху до потолка громоздятся мешки с алюминиевыми банками, PET-бутылками и другими видами пластиковых и жестяных упаковок. Сюда со всей Москвы круглосуточно свозят содержимое фондоматов. Здесь его сортируют, алюминий прессуют в блоки, пластик моют и измельчают. Такое вторсырье с руками берут металлургические заводы, производители труб, пластиковых и металлических материалов.
Все, что нельзя сжечь, надо переработать. Все, что нельзя переработать, надо сжечь. По таким законам сегодня живут и Япония, и Европа, и США. Чтобы эти правила заработали в России, от государства нужно не так много. Понять, что любая индустрия требует организации, вложений и усилий.
Вам дается еще полминуты для окончания заданий с 8 по 13. Подготовьтесь к работе над третьей частью первого раздела. В третьей части будете отмечать свои ответы в бланке ответов, обозначенном пиктограммой «ручка». Третья часть.
Прослушайте рассказ Анатолия Алексина. На основе прослушанного текста дополните одним верным словом пропуски с 14 по 20 в сокращенном тексте.
Отметьте свои ответы в бланке ответов, обозначенном пиктограммой «ручка». Вам дается 2 минуты для чтения сокращенного текста. Прослушайте аудиозапись текста.
Генка очень любил смотреть фильмы, на которые дети до 16 лет не допускались. Он любил читать книги, на которых не было обозначено, для какого они возраста, значит, для взрослых. И когда однажды по радио объявили лекцию для родителей, Генка решил, что эту лекцию ему непременно надо послушать. Зазвучал скучный голос женщины, к которому диктор прикрепил длинное название «Доктор педагогических наук». Генке почему-то представилась сухопарая женщина в пенсне и в белом халате. Слово «доктор» очень подходило к ней, потому что каждая ее фраза звучала как рецепт. Первый рецепт был такой. Чем больше ребенок читает, тем лучше он учится. Генка даже испугался. Он рос явно не по правилам. Если он изредка и получал плохие отметки, так исключительно из-за книг. Ведь он читал и за завтраком, и за обедом, и за ужином. Не подходил и другой рецепт. Ребенок должен уважать родителей, но не бояться их. А вот Генка своего отца одновременно и уважал, и побаивался. Это отец первым объявил войну Генкиному книгоглотательству. Он повел наступление по всем правилам военной науки. Сперва произвел разведку. И тут оказалось, что даже названия книг и фамилии авторов перемешались в Генкиной голове. Затем отец перешел в атаку. Он стал чуть-чуть высмеивать сына. Генка растерялся. В образовавшийся прорыв отец устремил главные силы. «Теперь мы будем читать вместе». «Как вместе? Вслух, что ли?» «Не вслух. Брать книги ты станешь по моему совету. А потом будем устраивать дискуссии насчет прочитанного». А за ужином начинался экзамен. «Ты опять пропускаешь описание природы?» – спрашивал отец. «Я ничего не пропускаю», – оправдывался Генка. «Хуже всего, когда ты говоришь неправду. Но с чем здесь сравнивается запах первого снега?» Генка беспокойно двигался, сидя на стуле. Ему хотелось сбегать на улицу и понюхать снег. Может, он угадает, о каком именно сравнении спрашивал его отец. А потом Генке и самому понравилось читать по-новому. Экзамены за ужином кончились. Зато стали возникать споры о книгах. Иногда в спор вмешивалась и мама. Мама была машинисткой. Работу она брала на дом. Прощаясь с мамой утром и возвращаясь с работы вечером, отец целовал ее в голову и говорил ей почти одну и ту же фразу «Прощай» или «Здравствуй, малыш мой родной». А мама вдруг менялась в лице, краснела. Слово «малыш» не подходило к ней. Она вовсе не была маленькой. Может, она казалась такой с высоты 190 сантиметров могучего отцовского роста. Генка терпеть не мог нежностей. Но от слов, которые отец говорил маме, ему становилось как-то уверенно и спокойно.
Прослушайте аудиозапись текста еще раз.
Генка очень любил смотреть фильмы, на которые дети до 16 лет не допускались. Он любил читать книги, на которых не было обозначено, для какого они возраста, значит, для взрослых. И когда однажды по радио объявили лекцию для родителей, Генка решил, что эту лекцию ему непременно надо послушать. Зазвучал скучный голос женщины, к которому диктор прикрепил длинное название «Доктор педагогических наук». Генке почему-то представилась сухопарая женщина в пенсне и в белом халате. Слово «доктор» очень подходило к ней, потому что каждая ее фраза звучала как рецепт. Первый рецепт был такой. «Чем больше ребенок читает, тем лучше он учится». Генка даже испугался. Он рос явно не по правилам. Если он изредка и получал плохие отметки, так исключительно из-за книг. Ведь он читал и за завтраком, и за обедом, и за ужином. Не подходил и другой рецепт. Ребенок должен уважать родителей, но не бояться их. А вот Генка своего отца одновременно и уважал, и побаивался. Это отец первым объявил войну Генкиному книгоглотательству. Он повел наступление по всем правилам военной науки. Сперва произвел разведку. И тут оказалось, что даже названия книг и фамилии авторов перемешались в Генкиной голове. Затем отец перешел в атаку. Он стал чуть-чуть высмеивать сына. Генка растерялся. В образовавшийся прорыв отец устремил главные силы. «Теперь мы будем читать вместе». «Как вместе? Вслух, что ли?» «Не вслух. Брать книги ты станешь по моему совету. А потом будем устраивать дискуссии насчет прочитанного». А за ужином начинался экзамен. «Ты опять пропускаешь описание природы?» – спрашивал отец. «Я ничего не пропускаю», – оправдывался Генка. «Хуже всего, когда ты говоришь неправду. Но с чем здесь сравнивается запах первого снега?» Генка беспокойно двигался, сидя на стуле. Ему хотелось сбегать на улицу и понюхать снег. Может, он угадает, о каком именно сравнении спрашивал его отец. А потом Генке и самому понравилось читать по-новому. Экзамены за ужином кончились. Зато стали возникать споры о книгах. Иногда в спор вмешивалась и мама. Мама была машинисткой. Работу она брала на дом. Прощаясь с мамой утром и возвращаясь с работы вечером, отец целовал ее в голову и говорил ей почти одну и ту же фразу «Прощай» или «Здравствуй, малыш мой родной». А мама вдруг менялась в лице, краснела. Слово «малыш» не подходило к ней. Она вовсе не была маленькой. Может, она казалась такой с высоты 190 сантиметров могучего отцовского роста. Генка терпеть не мог нежностей. Но от слов, которые отец говорил маме, ему становилось как-то уверенно и спокойно.
Вам дается еще полминуты для окончания заданий с 14 по 20. Закончите работу над этим разделом. Продолжайте работу над дальнейшими разделами теста.